мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube. Подписывайтесь еще и рекомендуйте своим друзьям. Тема наша сегодня такая важная. В декабре прошлого года Кабинет министров утвердил новую программу поддержки. Она предусматривает, что с помощью еврофондов будут реализованы проекты улучшения энергоэффективности многоквартирного жилья. Также будут развиваться компании энергосервиса ЭСКО. Ожидается, что к концу 2029 года, благодаря этому доступному финансированию в размере 173 миллионов евро, удастся реновировать 266 жилых домов. Вот насколько у нас вообще нужно реновировать домов, об этом мы обязательно поговорим, потому что цифры, конечно, выглядят такие впечатляющие. И вот сегодня мы выясним, вообще планируется ли, что сдвинется с места взятые темпы реновации. Да, сейчас они такие, не сказать, что их совсем нет, они есть, но хотелось бы лучше, как всегда. Хватит ли выделенных денег на всех? Какие планы по реновации жилья и удастся ли их вообще реализовать? И каковы подводные камни? Вот у нас уже заметили наши гости, что у нас есть и теоретики здесь, и практики. И это прекрасно, на самом деле. Мы можем поговорить и по теоретической части, куда мы двигаемся, какие обязательства мы взяли и на самом деле, что происходит. Поэтому у нас картина будет комплексной. Поэтому, дорогие уважаемые радиослушатели, если вы столкнулись с реновацией, ваш дом собирается пройти реновацию, у вас есть какие-то вопросы, у нас сегодня идеальный эфир для того, чтобы эти вопросы адресовать нашим уважаемым гостям. Представлю их: Мартин Шаудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики. Здравствуйте, Лабден. Хелена, приветствую тебя тоже, нашу переводчицу. Янис Узуленс, юрист, руководитель бюро Бувес Накотне.
Добрый день.
Здравствуйте. Нора Григане Грисле, представитель ассоциации товарищества собственников квартир Майоклис, член правления товарищества Блаумане 6. Здравствуйте. И Андрейс Урбанс, руководитель проектов восстановления зданий домоуправления Ригас Наму Парвалдник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну давайте начнем. Я предлагаю начать все-таки с нашего министерства, потому что оно определяет у нас жилищную политику. Это важный момент, поскольку как определена жилищная политика, тогда мы понимаем, куда мы движемся дальше. Да? Давайте сначала разберемся с цифрами. Я несколько цифр зачитаю, чтобы нашим радиослушателям, во-первых, было понятно, а вы ее прокомментируйте. И кто из уважаемых гостей захочет потом их прокомментировать, тоже, пожалуйста, я приглашаю. Так, директива об энергоэффективности здания, то есть о полном восстановлении всего жилого фонда в странах ЕС была принята в марте 2023 года в Европарламенте. Что это означает? Латвия, как и другие страны Евросоюза, должна утеплить и реновировать весь старый жилой фонд страны до 50-го года. Дальше цифра. Всего в Риге, это Рига, насчитывается 11 тысяч домов. Сколько надо денег? По приблизительным подсчетам 4,5-5 миллиардов евро. Цифры большие. И по данным Минэкономики, с 2007 года в Латвии при поддержке еврофондов было реновировано 1367 зданий, на что потрачено 279 миллионов евро. То есть вот такие цифры, что есть, что было сделано, куда мы идем. Правильно ли я все сказала?
Да, все правильно.
Насколько вот тех денег, которые сейчас выделены, потом, как сопоставить цифры 4,5-5 миллиардов евро, которые нужны для всего фонда? Как это сопоставить, и будут ли у нас вот эти деньги для реновации? Либо мы будем планы свои как-то, ну, по-другому смотреть на них. Может быть, нам не нужно весь жилой фонд утеплять?
Что касается цифр, конечно же, общий вклад в жилой фонд крайне большой, но публичный взнос в общих числах не такой большой, и можно будет реновировать в ближайшее время 200 домов, 170 миллионов евро. Нужно думать и о дополнительных механизмах, чтобы владельцы квартир помочь с реновацией.
И такой важный вопрос, тоже концептуальный. Нора, может быть, это к вам вопрос. Есть фонды, которые могут жильцы воспользоваться. Но ведь может и дом пойти на реновацию сам, самостоятельно, потому что он посчитает все расходы. Может быть, ему будет выгодно оплатить этот самый кредит, который он возьмет на реновацию, но получать экономию тепла. Можно ли, если выгодна ли реновация, если нет фондов?
Фонды необходимы, но далеко не у каждого дома они есть, потому что по закону...
Фонды европейские, имею в виду, да?
Да, да. Фонды. То есть без европейских фондов?
Да, вообще без европейских фондов, потому что 4 миллиарда евро, ну, я так догадываюсь, что никто нам их не даст. Вот столько.
Ну, разом, может быть, не даст, но есть же разные транши. Вы знаете, если вернуться к вашему вопросу прямому, можно, может ли этот дом сделать без своих средств?
Да.
Ну, как вы себе это представляете? Вот... Обыкновенная хрущевка, вот недавно получены цифры, 600 тысяч евро. Ну как поднять людям этот проект самостоятельно? Тут даже с софинансированием из еврофондов, которое, ну, оценивается, ну так просто говорят, половину, но половина никогда не получается. Там начинается 47%, 45%, там уже выходит иногда на 30%. Даже если мы берем от этой суммы треть, 200 тысяч, ну это тоже впечатляющая сумма. Поэтому, на мой взгляд, без софинансирования...
Невозможно,
это,
да?
Это невозможно.
Мартыш, были ли случаи, когда в Латвии, я знаю, что есть такие случаи, все-таки дома реновируются просто потому, что этого хотят жильцы, и когда нет фондов?
Вы скажу, может быть, немного другое мнение, но, по крайней мере, в секторе частных домов так и происходит, и без какой-либо поддержки, и это экономически выгодно. Если мы посмотрим на цифры, то с поддержкой Алту мы считали, что дополнительный платеж при приведении в порядок дома 20-40 евро. То есть без поддержки может быть немного больше эта сумма, ну, в два раза 40-70, примерно так. Но что мы получаем? Мы получаем фактически гораздо более простой процесс без лишней бюрократии, без различных дополнительных этапов, связанных с Алтумом и так далее. И, может быть, мы не идем на полную сложную реновацию, делаем более простые работы, которые дают мгновенную отдачу. И, может быть, я бы сказала бы, что даже выгоднее самостоятельно собственным финансированием это делать,
если есть накопление. Что скажут наши остальные гости? Два мнения, видите, разных. Я тоже слышала разные мнения. У нас были программы по реновации. Одна женщина приходила, которую проводила, она говорит тоже, как и Нора, что нет, это невозможно. Но слышала и другие мнения. Возможно ли, выгодно ли? Потому что я не очень понимаю, где вот 4,5 миллиарда мы возьмем.
Начнем с простого. Каждый дом живет по-своему. Да? И один более... За одним более ухаживает, с другой как бы в плачевной ситуации. Да? И это первый вопрос, который определяет, сколько денег надо вообще, чтобы что-либо привести в порядок. Да? Я в своей практике встречался с вопросом, что люди говорят, у нас накопление там 30 тысяч, давайте, что мы за эти деньги можем сделать? Давайте приведем в порядок фундамент. По мне, это очень шикарный вид мышления, когда люди понимают, у нас есть определенная сумма денег, мы ставим определенную задачу, мы ее приводим в порядок. Да? И в целом, наверное, таким путем тоже можно идти, потому что тогда почти бюрократии вообще нету, да. Но проблема основная в чем, что я думаю, что на сегодняшний день очень большая часть домов до сих пор не следят за качеством домашнего дела, которое должно быть на латышском. Это БИС, БУНЕЦИБС, информация, в системе информации по строительству. Да? Там, то есть любой человек может посмотреть...
В каком состоянии
в каком
дом?
Состоянии дом. Имеются ли там данные о техническом осмотре, какого рода осмотр был проведен. Да? То есть и это определяет какие-то основные проблемы, с которыми дом сталкивается. Да? Я думаю, что это такая первая задача. Чтобы вообще дойти до вопроса, что можно, что нельзя, что нужно, что нельзя делать, да. Второй вопрос, что мы, ну, больше как народ любим ругаться, но я считаю, что эта ругань должна перейти в сферу образования. То есть мы должны объяснять, например, Мартинч или вот коллега из РМП, да, или Нора, каждый со своей точки зрения должен объяснять людям, их все-таки очень много в Латвии, которые живут в многоэтажках, да?
Вот 11 тысяч домов, да?
Да, надо объяснять и, может быть, даже уговаривать, не бояться платить за ремонт, платить за отопление, за...
Да,
почему?
Это...
Потому что у вас потом где-то экономия появляется.
Но если, то, что мы это поговорим, потому что, конечно, новые правила, когда дом, там, по-моему, 1/6 часть может жильцов решить, в принципе, в пользу реновации, об этом мы поговорим, как проходит собрание, какие были изменения и что к этому приведет. Мы об этом обязательно поговорим, но вот тут уже пришло, кстати, сообщение по поводу того, из WhatsApp пришло сообщение, что, например, несколько человек против реновации отказываются платить. Что делать? Это хороший вопрос, когда те, которые не голосуют за реновацию, они говорят, мы не будем платить. Это давайте в практическую часть мы уже немножечко подвинем.
Это очень хорошо.
Да, ну это самый главный, наверное, вопрос, что делать, если вот там...
Один из главных.
Один из. Ну вы, Нора, мне скажете какие-то главные вопросы, да, еще. Тоже ваше мнение по поводу того, можно ли начинать реновацию без привлечения фондов ЕС, а просто потому, что дом старый, надо снизить расходы на тепло. Или все-таки...
Ну, конечно, теоретически это возможно. И опять же, это зависит от дома. Как коллега уже говорил, что у каждого дома свое состояние и свои надобности. Также и зависит от жильцов, которые живут в этом доме. От их знаний, образования, да просто характера. Соответственно, есть платежеспособные дома, где ну, вот так совпало, что жильцы...
Есть у вас те, которые начали реновацию без фондов ЕС?
Если честно,
нет.
Не помню. Может быть, где-то есть какой-нибудь один, но так, чтобы массово такого точно нету.
Все ждут все-таки поддержки, да?
Ну, ее, мне кажется, не надо ждать, надо просто, да, сейчас возможность есть. Ладно, конкретно сегодня мы ждем открытия новой программы. Да. Соответственно, сегодня мы не можем... ПЕТЭКТС, да. Ну, это будет возможно в марте. Соответственно, в прошлых программах тоже не было каких-то окон, где не было возможно привлечь вот эти софинансирования. Соответственно, эта возможность пока что есть. И вот эта ну, очередь, как бы еще пока что в нее можно встать и не остаться за бортом.
Да, мы делаем вывод, что все-таки лучше привлекать фонды ЕС. Но, насколько я вижу, да, все-таки большая часть наших экспертов говорит за это. И тогда, Мардинш, к вам вопрос. Как вам кажется, с точки зрения Министерства экономики, вот этот большой климатический план сделать энергоэффективными весь жилой фонд, он вообще реально осуществим? Либо придется делать корректировки?
Ответ неоднозначен, потому что климатически нейтральный не означает, что совершенно не тратится энергия. Мы фактически говорим о таких видах энергии, которые являются возобновимыми, и Европа не говорит о расходах на отопление, а Европа говорит о первичной энергии, а это немножко другое. И в значительной степени будет и эффективность теплоподачи, это многое установит, и, конечно же, логика в этом есть, и это должно быть эффективно в отношении расходов. И в большинстве случаев так оно и есть. Минус возникает обычно в связи с тем, что ремонтируют запущенные какие-то вещи, какие-то изношенные вещи в доме.
Частичная реновация может уже решить проблемы. То есть сделать, скажем, ее какой-то упрощенной, частичной, чтобы как-то попытаться действительно улучшить качество жилого фонда.
Да, конечно. И новая программа поддержки очень сильно упрощена, и она предусматривает, что необходимо достичь 30% снижения первичной энергии, экономии первичной энергии. Речь не идет об отоплении, а в Латгале еще меньше 10%. То есть мы можем постепенно выполнять определенные работы и смотреть, что выгоднее.
Да, мы как раз сейчас перейдем к этой практической части. Вот вам позволю зачитать письмо от нашего слушателя Виктора. Пытались собрать подписи на утепление торцевых стен в Хрущевке, в Даугавпилсе. Вы как раз сказали. Но все тщетно. Многие согласны платить большие деньги, ну и имеется в виду за отопление, и мерзнуть, но ни за что не хотят подписываться под кредит. Мы пытались им объяснить все плюсы, но им все равно. Они считают, что если они подпишутся, то их просто оберут до нитки. А те жильцы, которые подписались за реновацию, они просто подвергаются буллингу. Да, то есть их начинают просто давить. Что делать? Давайте, ну вот мы, наверное, перешли к той практической части. Что тормозит реновацию? Вот первый пример Виктор, который очень, прекрасно очень описал
прекрасно
ситуацию.
Прекрасно описано. Вот то, когда мы говорили о деньгах, да, это обязательно, это очень важный вопрос, потому что то, что мы видим сейчас, что платежеспособность людей падает. Да. И даже те, кто могут платить, испытывают кое-какие трудности. Это факт. А то, что описано здесь, это психологическое настроение людей. То есть ты к ним не можешь пробиться, даже с какими-то объяснениями. Очень хорошее было предложение об образовании. Здорово. Больше скажу, этих образовательных платформ много. Ваша платформа, прекрасные семинары.
Спасибо.
Майюклис дает хорошие семинары. РНП дает очень неплохие содержательные семинары. То есть о чем это говорит? На сайте, по-моему, Министерства экономики тоже достаточно образующих. То есть видите, что мы видим? Если есть желание, получить информацию можно. БИЗ дает без конца вот эти вот «придите, зарегистрируйтесь». Сколько людей зарегистрировалось в БИЗ? Есть данные? 10%. Я думаю, это очень оптимистично.
Давайте еще раз повторим, что это для наших радиослушателей.
Информация-система. Это огромная система. Да, она подвергается сейчас большой критике. Я полностью согласна. Я с ней работаю каждый день. С ней тяжело работать. Но она необходима, она нужна, потому что ее сейчас пополнили мая с лета, эксплуатация с лета, то, что мы говорим, домашнее, как это по-русски, домовое дело.
У нас, да, у нас, если что, Хелена переведет, говорите, да, по-латышски?
Да, это все очень нужные дела, но люди вообще не слышат об этом. Сколько сейчас мне было звонков, хорошо, что радио, масс-медиа начали говорить об этом, привлекать к этому внимание, потому что понятно, что продукты дорожают, все дорожает, это все да. Но есть еще другая сторона, о которой люди вообще никогда не слышали. И вот сейчас, когда начинают узнавать, начинаются звонки. Да. Что это? Дай ссылку.
Хорошо, информация. Нора, я понимаю, что да, первое, это вот то, что у нас люди не богатые, они экономят деньги, не хотят платить. Второе, недостаток информации.
Недоверие. Недоверие. Чисто психологическое недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит. Кроме всего прочего, что вы перечислили, я являюсь модератором на Фейсбуке достаточно большой группы анти-РНП. Там 6500, ваша организация тоже там представлена, РНП. Не знаю, вы там есть или нет, вы читаете, да?
Да. По-моему, все там есть.
Наверное, да. И не надо далеко ходить. Можно просто зайти туда и посмотреть то, о чем пишут люди, то, что волнует людей. И психологический портрет, ну, обыкновенного потребителя, да, вот коммунальные услуги будет
хорошо,
прекрасно виден.
Что с этим делать? Может быть, вы дополните те самые еще вот эти вот проблемы, которые мешают нам достичь вот этих вот целей, которые описаны в документах министерства?
Ну, это обычное незнание.
Да.
Просто люди не знают, и когда люди не знают, каждый реагирует, ну, основная часть реагирует негативно, потому что мы чего-то не знаем, мы начинаем бояться.
Страх.
Страх там появляется, да, недоверие, все остальное. Да, то есть и с этим надо работать, да, то есть надо объяснять. И самый лучший пример это цифры в нашем деле. Самый лучший пример это цифры. И мне нравится, например, город Лепая, где местное как это,
самоуправление
да, уделяет этой части очень большую такую, ну, свою работу. Да? И они показывают. Вот три дома. Один полностью приведен в порядок, один нет, другой там по бокам. Как поменялось отопление? Да?
Счета.
Ну, насчет денег там нету смысла говорить, потому что все там падает, цены поднимаются и все остальное, но есть смысл говорить о том, сколько энергии тратится, да, то есть киловатты. И это медленно-медленно помогает людям понимать, что хорошо, значит, я буду закрепить кредит платить 100 евро, но сэкономлю
95. Да. Ну, или столько же, да.
То есть, и это уже приводит к нормальному общению, что хорошо, это я понял, давайте сейчас разбираться, как построить. Вот даже перед передачей переводчик нам говорил, что вот мы там какого-то числа февраля будем встречаться, я ничего не понимаю, что мы там будем строить.
Ну, может быть, она еще поймет, она еще встретится, да?
Понимаете, это опять надо объяснить.
Знаете, Янис, я вот тут хотела бы вам про Лепаю как раз сказать. Я помню, что какое-то время назад тоже темпы снизили. Знаете почему? Потому что были фирмы-однодневки, которые взяли сделать реновацию, и там стоят, по-моему, до сих пор эти дома недоделаны. Вот такие вот.
Это везде. Это везде.
Это портит рынок?
Да, конечно, потому что...
Может быть, сейчас вы прокомментируете, как его...
Понимаете, тут в чем проблема? Тут проблема в том, что серьезные строительные компании не готовы рассматривать тендер на один дом. Они говорят, это для нас маленький объем. Давайте 5 домов, 10. Рядом пусть они стоят, мы будем разбирать. По-моему, сейчас как раз, пусть Мартинч мне поможет, по-моему, сейчас будет этот принцип кварталов, да? Это, в принципе, должно открыть двери к разговору с более серьезными строительными фирмами. Но, опять, понимаете, в чем беда людей? Так, что я должен сделать? Мне нужен какой-то руководитель проекта, мне нужен какой-то специалист, инженер, который будет делать проект, стройпроект, да, БУ-проект. Мне потом нужен строитель, мне нужен надзорщик, я это все должен купить. Это очень большая, в принципе, бюрократия. И любой, если из этих четырех ошибется, в принципе, дом до конца, до ума не доведут.
А если квартал, и один из них ошибся?
Там, наверное, более крупные фирмы, да? То есть поэтому ошибок меньше?
Надо немножко... Вот можно объединить, например, руководитель проекта, разработчик стройпроекта и, ну, в принципе... Этих двух можно определить в одну компанию. Uh-huh. Это тоже надо людям объяснять. Это называется инженер-консультант. Да? С другой точки зрения, как привести к уму строителей, чтобы они не тыкали пальцем, что вот вы там ошиблись, там не это правильно, там не то. Да? А пусть они сами отвечают за строительный проект. Это называется рисуй и строй. Ну, дизайн и билд.
Они не отвечают за строительный? А кто отвечает тогда?
Ну, за качество проекта отвечает разработчик проекта. А поскольку заказчик проекта всегда это жильцы, значит, это их ответственность. Да?
Но там же и должен быть кто-то принимает это строительство.
Ну, да, Бузерокс. Да, но понимаете, Бузерокс же, он что делает? Он по факту принимает. Он же вперед.
Да, а как, ну да, а кто ведет именно, да, это строительство?
Проект воды, Тайс, вот.
Да, а вот мы давайте перейдем. Андрей, мы уже перечислили вот те проблемы, которые фирмы однодневки, и что строительным фирмам невыгодно, и люди не готовы платить. Может быть, вы с практической точки зрения еще добавите, что вот там пишут еще, кстати, проблемы накидывают наши слушатели.
Насчет строителей. Я считаю, что проблематика предыдущей программы была то, что в правилах, мне так кажется, этих кабинетов министров было оговорено, что при организации закупки на конкретно строителя, то есть это был публичный опрос с формулой «выигрывает тот, кто дал самую маленькую цену». И, соответственно, у заказчика не было опции выбрать, учитывая, что привлекаются евро-деньги, то есть эта процедура обязательна, опрос, ну, проведение конкурса, и, соответственно, заказчик был обязан выбирать...
Самую низкую цену, да?
Соответственно, самая низкая цена, это не всегда равно качеству, там, гарантии и все такое.
А сейчас нет этого, так?
Сейчас поправки провели, что дает право жильцам проводить опрос не публичный, а закрытый, то есть опрашивать только тех, кого они желают. Часто, конкретно по Риге, они это делают по нашим рекомендациям, то есть у нас уже есть опыт со строителями как и негативный, так и позитивный, то есть мы можем рекомендовать, также мы можем и...
Не рекомендовать.
Да, уговаривать держаться подальше от конкретных...
А тут нету рисков коррупции? Потому что я тут вижу риски. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, нет?
Есть, конечно.
Потому что закрытый конкурс, ну...
Давайте критику немножко добавим.
Может быть, можем разговаривать.
Да-да, добавьте, закончите.
То есть это не проходит так, что, там, не знаю, почта, там, Янису, Петерису, Сергею, то есть у нас разрабатывается ноликумс, ну, то есть... какие требования должны быть, должен выполнить вот этот строитель. То есть там идет и опыт до старта, апгрузимс, это...
Оборот.
Оборот денежный, то есть что тоже позволяет строителю, ну, начиная стройку, более как-то, ну, не быть настолько зависимым от каких-то авансов, и то есть нет какого-то риска там банкротства того же и все такое. Он, конечно, всегда есть, но, по крайней мере, это в старте уже показатель, что будет меньше проблематики. Ну и цена, конечно, тоже, ну, влияет на это все, соответственно, ну... То есть сейчас проблематика со строителем, она уменьшилась, чем это было... Вот,
да, и добавьте критики.
Давайте критики.
И давайте потом дадим прокомментировать Мартиншу по поводу новых вот, системы кварталов и того, что вы услышали, да.
Опираться на слова «самая низкая цена», и мы ничего не можем сделать, это очень... плохой подход к понятию, что такое самая низкая цена. И давайте постараюсь объяснить очень просто. Я вам говорю, приведите в порядок мой дом. Это заказ. И приходят трое строителей, и говорят, вот я сделаю за столько, другой за столько, третий за столько. Это один разговор. Другой разговор, когда я говорю, дорогие строители, мне надо привести в порядок дом, и вот перечень вопросов, перечень позиций, которые вы мне должны... оценить, то есть дать цену. И я все равно выберу того, кто будет работать для меня самой низкой ценой. Да? То есть и практика показывает, когда перечень становится очень понятной, она может быть широка. Да? То есть, ну, она понятна, объемы понятны, рабочие часы понятны. То есть это очень такая серьезная подготовленная работа. Тогда вот эта самая низкая цена, она шикарна. Потому что действительно понимаешь, что я со строителем говорю на одном языке, который вот состоит в этом Excel. Да? А когда мы говорим, ой, боже, мы ничего не можем сделать, это же ай-яй-яй, ну тогда уходите с работы, ну что вы там делаете? Я извиняюсь.
Да, прокомментируйте, пожалуйста, какие еще изменения, вот как вы сказали, да, новый принцип будет какой-то квартальный, да, застройки.
Это шикарная идея.
Да, какие еще изменения, которые позволили бы действительно... устранить те проблемы, о которых говорят наши уважаемые эксперты. Да.
Я перекрыт.
Должен согласиться с мнением о том, что ситуация сейчас достаточно фрагментарна и достаточно сложна. И поэтому министерство работает над рядом инициатив и для того, чтобы снизить бюрократические процессы и сделать их более понятными. И я бы сказал, что важный вопрос об идентификации обществ жильцов, это уже субъекты, которые могут действовать, но банки их не воспринимают как таких субъектов, потому что у них нет, например, банковских реквизитов. И поэтому у нас сейчас на финишной прямой как раз законопроект о присвоении таких идентификаторов обществ. И что это значит? Это значит, что если до сих пор было так основывалось общество, должны были быть достаточно сильные, знающие, желающие жильцы, которые будут руководить проектом. Но мысль о том, что у этих обществ будет законный представитель, который сможет решать все процессы. Что это фактически означает? Это означает, что есть возможность использовать такой подход по кварталам и не требуется для каждого дома отдельное общество. Можно продвигать проекты на уровне кварталов. Еще что я хотела упомянуть. Очень хорошо Янис уже упоминал, что можно использовать этот принцип в строительстве. Мы таким образом уменьшаем риски в процессах, которые необходимы. Общее направление уменьшить все эти процессы, которые утомляют жильцов, потому что они уже устают, пока дойдут до результата. Наш принцип, что как можно быстрее должны быть готовы документы, чтобы были упрощенные упрощенные подходы, готовые строительные проекты, такого решения.
Спасибо, что что-то делается, что-то готовится, что-то улучшается. Вам слово, да.
Я хотела прокомментировать сразу два лепую и вот последнего, да, последнюю речь. Дело в том, что непонятно, почему это вызывает потребность так долго принимать подобные решения у соседей в Эстонии. Этот вопрос уже давно решен. По поводу идентификатора. У каждого дома есть кадастровый номер, который легко заносится в регистр. Он индивидуален, он не повторяется. Вот у дома, у недвижимости, да, кадастровый номер. Этот номер идет в регистр и присваивается этот номер вот этой самой копии. И не надо никакой бедребы, потому что бедреба – это первый краеугольный камень, с которым сталкиваются люди, которые не понимают, зачем нам какая-то бедреба. А я не хочу идти в бедребу. И никто не может заставить вступить в эту бедребу, ну, стать бедрем этой бедребы. Опять же, огромная есть масса вопросов, связанных с тем, что может делать бедреба, что она не может делать. Права и обязанности – это один закон. Что может и должен делать ипошник, хозяин квартиры – это второй закон. Они идут параллельно. Что сделали эстонцы? Они совместили, 5 лет люди работали. Почему мы не можем перенять этот опыт? Почему у нас это не может работать? Секрет Лепы, ну, он, конечно, не в одном состоит, там несколько. Mm-hmm. Спасибо, кстати, нашей ассоциации, нам сделали туда экскурсию. Кстати, спасибо РНП. РНП тоже сделал экскурсию по реновированным домам, это тоже здорово. Но что мы услышали в Лепы? Ну, начнем с того, что Лепая поменьше гораздо Риги, да, и там более индивидуальный получается подход. Я не знаю, может быть, нужно больше людей. Там вот этот замечательный принцип «один парвалднекс», ну, нам упарзенность, то есть тот, кто ведет дом. У нас у всех есть эти люди, мы их видим на сайте РНП, правда, не всегда они на связи, но это другая история. И ни за что они там не отвечают, это опять другая история. Один этот человек обслуживает 700 дверей, то есть квартирных дверей, и тогда это эффективно. У нас получается, ну, по-другому. У нас на этого человека наваливается столько работы, что он теоретически, он не может разорваться и не может это все обслужить. Отсюда качество.
А не должно ли быть какие-то отдельные эксперты по реновации? Я не знаю, Лепая. Вот прямо какая-то единица.
Можно я закончу?
Да, пожалуйста.
Лепая, и еще квартал у меня. Лепая. Каким-то образом, я не знаю, это ноу-хау, опять же, ребята, перенимайте опыт у соседей. Они избежали этого. Не во всех далеко домах есть бедребы. И они реновируются. Ну, как это получается? У них прекрасные обсчеты в простых Excel-ах. Любой откроет и посмотрит. Очень четко даны цифры. И они дают эту информацию. Они готовы делиться своим опытом. Почему мы его не берем?
Это кому вопрос вы задаете?
РНП.
Я могу коротко ответить.
Я это потом еще квартал, и тогда все. Значит, по поводу кварталов. Идея хороша в теории. В практике что мы видим? Уже очень давно Ригас, Домас, Пашвалдыба, Лицфинансеем, вот эта программа, которая софинансирует реновацию фасадов культурно-исторического центра Риги, она уже давно это объявила, и она не идет. Почему? Если мы говорим о том, что дом не способен, вернее, ну как, начинается, о, руководитель проекта, сколько ты, деньги хочешь? Не, это как? А как работать? Бесплатно? Это же столько, это же затратно, это ресурсы тратятся. Бувузраукс, ауторузраудзиба, строитель, все для одного дома, для другого столько же, для третьего, четвертого, сколько у нас в квартале, хотя бы пусть даже два дома. А кто поведет проект двух домов? Значит, нужна еще одна единица, которая возьмет эти два дома. Если мы не можем договориться внутри одного дома, как они два договорятся? Я этого не
понимаю. Или 3-4. Ну да, то да, пожалуйста.
Я прокомментирую. По поводу Риги, Германии, эстонцы тоже многое берут у немцев, мы тоже берем много идей у немцев. И вот это вот копия, сообщество, это тоже взято из Германии. И в Германии тоже есть кадастровые номера. Но практики не признают этот номер, поэтому мы вынуждены создавать регистрационный номер. Ответ по поводу подхода квартального. собственным. Есть вот этот управляющий, и если раньше требовалось бедрево общество, то есть законный представитель, управляющий, то пропадает необходимость в таком обществе, которое не требуется больше создавать жильцам. Посмотрим, если не будет работать, будем думать о дополнительных решениях.
Этот закон делается для РНП, для большого управляющего, у которого много домов. А если вот у меня дом была, у меня 6, он в центре, рядом другой, третий, пятый. Кто у нас будет вести это?
Я скажу одну главную идею. Знания появляются и развиваются в крупных организациях. А что касается вот этого общества, насколько там знающие люди, не будет возможности получать эти знания. Ригус Наму Парвал, Некс и другие крупные игроки на рынке, я вижу, что у них есть центры компетенции и знаний, которые могут провести процесс.
Так, давайте, у нас очень много вопросов, и осталось 15 минут. Я бы очень хотела обратиться. Несколько вопросов пришли по поводу нового порядка голосования. Тут наверняка речь идет о чем? О том, что, по-моему, в июле вступил новый порядок принятия решений на общем собрании жильцов. То есть два собрания сейчас позволяется, да? На первом собрании, если нет кворума, то на втором собрании уже принимает меньшинство даже, по-моему, да, это решение. Скажите, насколько этот порядок сейчас работает? И насколько он помог принимать решение
о реновации? Что касается о реновации, таким порядком еще, насколько я знаю, не было принято ни одного решения. И, если честно, мы как бы... Не только мы, как и Парвалдникс, но и вообще дальше, даже если в теории принимается такое решение, у нас потом дальше идет второй пункт, отдушен у нас пункт, это финансирование. То есть банки и Алтум не согласятся финансировать проект, где нету большинства. То есть этот закон, он есть, но он не обязывает банк выдавать.
А зачем его тогда приняли?
Ну, это, может быть, относится на какие-то другие решения.
Мелкие ремонты какие-то, может быть, ну, где не нужно
дом,
кредит?
Дом может решать не только о реновации.
Да.
Его решение, спектр очень широкий, поэтому...
То есть мелкие ремонты какие-то, может, где не нужны тоже кредитные средства. Да, вы хотели бы добавить...
Да, по поводу цели. Фактически мысль заключается в следующем. Решение меньшинства обязательно для всех других жильцов, но оно не обязательно для третьих лиц, для кредиторов, например. Мы не можем требовать у банка, чтобы он давал кредит меньшинству. И раньше банки требовали 2/3, в таких случаях 3/4 не было, это половины, как в законе. И это аппетит риска кредитора, насколько он готов на рискованный проект. И по поводу Алтума я не уверен, но Алтум не примет голосование меньшинства. 6 числа у нас запланирован семинар, мы будем рассказывать как раз о голосовании меньшинства.
Да. Тогда для кого, для чего этот закон? Если банки не принимают, Алтум нет. Ну хорошо, банки не принимают. Тогда для чего он принимался? То есть он принимался для того, чтобы стимулировать все-таки восстановление дома.
Да.
Вы можете, да, сказать, я не знаю, там прошло полгода, он работает?
Есть случаи, да, у нас на комиссии Сейма представители управляющих сказали, что уже были случаи голосования меньшинства. Но нужно понимать, что голосование меньшинства — это не просто 1/6, это случаи, когда не хватает пары голосов, там 44%, например, голосуют 40%. Ну, пару человек не хватает для голосования.
Как вы оцениваете этот закон? Да, может ли он что-то подвинуть в лучшую сторону?
Я вам скажу так. Идея хороша, потому что это сдвиг с какой-то мертвой точки, грубо говоря. Но при исполнении, я думаю, что из 10 случаев, как минимум в 9 будут конфликты. В одном люди придут к пониманию. И я вполне готов ответить за свои слова, что обучение, еще раз обучение, это номер один, и тогда нам не надо будет искать правду где-то в меньшинстве, это раз. А второе, насчет кадастровых номеров всех остальных, я думаю, что все-таки есть, такой принцип, мы берем телефон, там Face ID, например, есть, да? Что объединяет людей сегодня? Кадастровый номер и MyS Latest Numbers, да, номер домашнего дома. Вот вам, пожалуйста, да, то есть выбор как бы есть, да, не нравится один, берите второй, но самая главная задача, чтобы это не породило какую-то бюрократии, вы это раз, и второе, чтобы людям было легко, доступно и понятно на ихнем уровне понятия, я извиняюсь, прочесть,
ну, это
понять,
сложные вещи, конечно.
Да, прочесть, понять, задать вопросы с тем же Парвалдом, как Парвалдом?
Управляющим.
Управляющим, господи. Договориться, поговорить, да? То есть вот примерно так это должно быть. Угу. Да? То есть, и, я думаю, год-полтора, и уже...
Сдвиг пойдет.
Да, конечно.
Да? Ну вот тут же, опять же, вот когда, помните, первое письмо я читала, кто-то говорит, что вот давайте делайте реновацию, раз меня не спросили, платить не буду. Что тогда? Он говорит, я не подписывался, ничего не знаю.
Ну, у нас есть закон о большинстве, который является...
придется платить.
САЭС тоже с остальным. То есть, если большинство решит, ну, по закону придется.
Но тут меньшинство может решить.
Ну, я думаю, что вот это меньшинство, что я хотел добавить, с моей точки зрения, оно, может быть, мотивирует остальных являться на это собрание и высказывать вообще мнение. Потому что, мне так кажется, у нас проблема не только, что люди против. У нас, мне так кажется, еще и большая проблема, что люди просто пассивно себя ведут и не высказывают никакого мнения. То есть мнение негативное, оно тоже мнение, то есть с ним надо считаться. Но мне так кажется, если бы это мнение высказывали бы все, возможно, у нас эти результаты, ну, как бы... отличались бы от сегодняшних результатов.
Еще один момент. Я так понимаю, готовится законопроект. Вот господин Валанис, министр экономики, он говорил, что управляющие могут, у них будет полномочия решать о том, что дому нужна реновация, и запускать эту реновацию. Вот слова господина Валаниса. Если мы видим, что в доме большое потребление тепла, управляющий может принять решение инициировать реорганизацию. А жильцам больше не нужно будет приходить на собрание. То есть, если вы против, только тогда вы приходите на собрание. То есть, абсолютно новый порядок. Власть, большая власть управляющих. Что вы скажете?
Ну, уже сейчас есть норма, которая позволяет управляющему решать в доме проблемы, которые относятся на какие-то аварийные работы.
Да, но здесь о реновации.
Я понимаю, да. Но надо понимать, что уже вот эти аварийные, то есть управляющий может, но нету возможности, потому что, как в большинство случаев, аварийные дома – это дома, у которых нету накоплений, в домах нету там старших по дому, нету кто вообще заинтересован в каком-то сохранении, улучшении этого дома. Соответственно, там уже проблема. Ну, про реновацию, я не знаю, ну, конечно...
Да. Написано, что будет способствовать утеплению жилых домов. То есть это как раз про реновацию. Вы что-то знаете об этом?
Да, я прокомментирую. Два часа назад прошло заседание комиссии Сейма, на которое было принято решение пока не продвигать этот законопроект, а сначала рассмотреть вопрос, связанный с идентификаторами сообществ. То есть дождаться
пока...
законопроекта Кабинета министров.
В будущем это возможно, что все-таки управляющие получат какую-то власть дополнительно и будут сами, ну, я понимаю, что задача министерства стимулировать все-таки каким-то образом реновацию, это, наверное, могло бы это стимулировать.
Это может быть как дополнительный механизм. Стандартной ситуации это должны решать жильцы. И хотел еще прокомментировать ранее упомянутое, что делать, если кто-то говорит, не буду платить. И очень хорошо. Вот Янис упоминал, что цифры не врут. В тот момент, когда получают счет, где меньше за отопление, действительно ли человек откажется платить? Я сомневаюсь на самом деле, потому что люди все-таки направлены на конструктивное сотрудничество. Есть какой-то предыдущий плохой опыт, может быть, есть какие-то мнения, позиции, но в целом цифры не врут. Если это выгодно, то я думаю, что никто не будет вставать в позу и не будет ситуации, что не будут платить.
Да. И тут вот как раз спрашивает Федор, каковы у вас есть цифры окупаемости инвестиций? То есть, ну, это, наверное, у каждого дома по-своему, мы сейчас так не можем сказать, но в среднем, наверное, от 20 лет, можно так сказать, да, какие-то вложения будут окупаться. Давайте сейчас не будем на это тратить деньги.
Ну, это же, по-моему, в правилах Кабинета министров от 20 лет ставится, да?
От 20, да?
да.
На самом деле, да, так может быть, но мы анализировали исторические данные из программы Altum, добавляли коэффициент инфляции, это те цифры, которые я упоминал в самом начале программы, сколько должно стоить в среднем квартира от 20 до 40 евро дополнительно в обычной серии. Но это не просто меры, направленные на энергоэффективность, это и приведение в порядок инженерных сетей, как бы это не дает никакой экономии в отношении энергии, но это все равно нужно делать, да. Иначе будут аварии, будут дополнительно...
Очень много вопросов, но я успею только один задать. Вот почему дом не прошел реновацию? Нора, может быть, вы прокомментируете. В 2017 году уже было принято решение, но процесс затянули на 3 года, и цена выросла с 200 до 370 тысяч. В итоге мы отказались. Причем не было ревизии состояния дома, не было оценки системы вентиляции, все окна, почти радиаторы поменены на новые, в проект все равно и включена замена. Ну, в общем, подорожание строительства. Это тоже одну из проблем назвал наш слушатель.
Ну, конечно, это серьезная проблема, и это подорожание происходит и дальше, и теперь строители, если раньше они давали смету, на сколько, на год давали смету, сейчас они дают смету хорошо, если на 3 месяца, а то и на месяц. То есть это нужно актуализировать. А так как этот процесс очень затратный по всем абсолютно направлениям, в том числе и по времени, то есть сегодня ты получил одну смету, к тому моменту, когда тебе нужно запрашивать кредит, тебе нужно ее актуализировать, к тому моменту, когда ты строишь, она уже опять другая. Но если кредит выдан на эту сумму, увеличение ты платишь из своего кармана. Поэтому, опять, очень важно принимать какие-то решения в сторону открытых. И Altum, ну, до сегодняшнего дня, не знаю, может, в новой программе будет этот открытый договор строительный, когда оговаривается сумма, что она может на какой-то процент
меняться,
увеличиться. Да, да. И это нормально. Это нормально в сегодняшних условиях. Потому что пока я такого не слышала, чтобы банки и Altum шел на вот это. И получается, что и так накоплений нет, и платить еще кредит, и еще больше. Ну, и вот мы такие...
Да, что хотели добавить?
Я хотел бы сказать, что в каждом решении, что если это Altum финансирует, что банк, есть, всегда оговаривается возможность подорожания.
Какой-то коэффициент закладывается, ну, что, не знаю, там, годовой, инфляционный по строительству, как это делается?
Опять же, это индивидуальный дом. То есть мы смотрим пропорционально накоплением дом. То есть если у дома ноль накоплений, то есть тогда, конечно, тяжело там какой-то большой процент в это решение, потому что, ну, где он потом эти деньги возьмет? Ну, то есть он проголосовать-то может, а где деньги брать? То есть обычно мы это все приравниваем к накоплению дома. И, как правило, дома, которые стартуют реновацию, ну, у них какие-то накопления есть, там, очень широкие, ну, от скольки до скольки, ну, то поэтому... Ну, вот мы базируемся на этом.
Подорожание – это проблема.
Ну, это отчасти проблема, потому что надо перенять принцип, который работает очень хорошо в Британии, называется на английском open book, наверное, на русском будет открытая книга. Что это значит? Что люди, которые платят за ремонт, или назовите как хотите, за реновацию, да, они выйдут все расценки исходные. То есть, если кирпич, то у того, кто его производит. Если там бетон, то у того, кто производит бетон, да, то есть мировая практика показывает, что на материалах экономия при таком принципе составляет 10-15%. Это, в принципе, больше экономии, чем инфляция, правильно? Ну, на сей день, по-моему. Это раз. А второе, по-моему, надо забыть слово «реновация», это какая-то уже, ну, так, не реновация, извините, а отопление, да, дома. Это какая-то панацея пошла уже, да. То есть надо заниматься первым делом безопасностью. Потому что плохой, больной организм одеть в новое платье, это организм здоровым не сделает, скорее всего, быстрее станет трупом. Я извиняюсь. Вот. Безопасность – это номер один. Что это значит? Это значит все конструкции, значит, погреба, все узлы, все крыши, все остальное. Да? То есть вот занимайтесь правильными делами.
И самая главная информация, потому что, я не знаю, полила ли что-нибудь Хелена, у которой дом скоро пойдет на реновацию, но, по крайней мере, у тебя есть в распоряжении наши замечательные эксперты, которые могут помочь тебе разобраться уже потом частно в индивидуальном порядке. Анатолий пишет, сейчас, вот про пенсионеров как раз очень интересная была мысль, что в доме очень много пенсионеров, и они считают свой жизненный цикл, и когда им говорят, что 20 лет кредит, то они просто все абсолютно отказываются от того, потому что они не видят себя в этом доме через 20 лет, и что вот делать с такими пожилыми людьми, как их уговорить, ничего им не поможет, вот считает наш слушатель. Но это тоже мнение, наверное, оно имеет право на существование.
Двух словах.
Очень быстро, очень.
Это семейный вопрос. Если у людей нету родственников, тогда это уже не семейный вопрос, а в целом это семейный вопрос.
Все, я с вами согласна, и будем больше делать, потому что очень много вопросов технических тоже. Можно ли обшивать, например, кирпичные дома, и какие лучше использовать материалы? Давайте мы это как-то продолжим. Спасибо огромное моим гостям. Мартин Шаудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики. Спасибо. Янис Узуленс, юрист, руководитель бюро Бувес на Окотне.
Благодарю вас.
Норе Григане Грисле, представитель ассоциации товарищей собственников квартир Майоклыс и член правления товарищества Бламани 6, и Андрейс Урбанс, руководитель проектов восстановления зданий домоуправления Рига Снамупарвалдник. Спасибо огромное. Хелена, тоже спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Она Гулба. Завтра встретимся в 12:10 на открытом разговоре. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.